говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, радио «Радонеж» продолжает свои передачи. С вами Михаил Карелин. Откроет этот час вещания программа «Даниловский благовестник». Затем в нашем эфире отрывки из сборника «Оптинский цветник». Прозвучат духовные наставления преподобного Амвросия Оптинского, чью память Русская Православная Церковь совершает в эти дни. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 29-30 октября паломническая служба «Радонеж» приглашает вас посетить Свято-Веденскую Оптину пустынь. Мы с вами помолимся у мощей преподобных отцев наших старцев оптинских, помолимся в часовне над мощами оптинских новомучеников, иеромонаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима. Желающие смогут исповедоваться в Оптиной пустыне и в воскресенье за божественной литургией приступить к святой чаше. В воскресенье 30 октября мы с вами посетим и Свято-Казанский Шамардинский женский монастырь, основанный преподобным старцем Амвросием Оптинским. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. С Богом!
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж»,
прихожанах и духовенстве храма Успения Божией Матери города Богородска, протоиереи Константина, тяжело болящего младенца Иоанна, Анастасии, болящей Клавдии, Григория, Александра, Тамары, Анны, Евгения, Натальи, Нины, отрока Андрея, болящей Раисы, Таисии, Георгия, Веры, Ольги, Романа, Христины, Дионисия, Николая, Алексея, болящей Ларисы, болящего Алексея, Елены, Татьяны, Надежды, Владимира, а также о здравии духовенства и прихожан храма иконы Божией Матери Знамения, что в Ховрине, протоиерея Георгия, матушки Людмилы, болящего Александра, матушки Татьяны, игумена Иоасафа, алтарника Иоанна и всех прихожан этого храма. Храни вас Христос!
В эфире радио «Радонеж».
Христос посреди нас. В эфире программа Московского Данилова Ставропигиального мужского монастыря. У микрофона Вячеслав Марченко. На церковном календаре сегодня 10 октября, 23 по календарю мира отступнического, 2011 года от Рождества Христова. Неделя 19 по Пятидесятнице. «Память святых отцов VII Вселенского собора». Сегодня в нашей программе вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. Тема нашей сегодняшней беседы – православие, русский национализм и монархия. А после нее я расскажу вам о сборнике издательства «Даниловский благовестник. Путь покаяния».
Свято-Даниилов монастырь, обитель благоверного и преподобного князя Даниила, московского чудотворца, угодника Божия, которого, егда Бог гроба место забвению предадеся, сам яви предстал еси юноше благочестивому, господина место тому себя нарицая, и князя Иоанна обличая и глаголя. Чего ради предал мя еси забвению, аще же и забвен, а с тобою не забыли мя, Господь. Мы же явление Твое благоговейно почитаем.
Праздничный хор Данилова монастыря, регент Георгий Сафонов. Тропарь святому князю Даниилу Московскому. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
«И мы спасем идящего град нарицаемый Наим, и с ним идях ученицы его мнози, и народ мног. Як уже приближися ко вратам града, и се из нашаху умерша сына единородной матери своей, и та бе вдова, и народ от града мног с нею. И видев ее Господь, милосердова о ней, и речей ей, не плачи, и приступи, коснуся во одр, носящий же старша, и рече, юноша, тебе глаголю, восстани, и седи мертвый, и начат глаголоти, и дадим его матери его. Прияж же страх вся, и славлюку Бога глаголюще, яко пророк велий восстав нас, и яко посети Бог людей своих».
Толкование на евангельское чтение блаженного Феофилакта Болгарского произносит наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
«После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шли с ней из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей, не плачь, и, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Возвратив здоровье сотникову рабу, даже заочно, Господь совершает еще новое чудо. Чтобы кто-нибудь не сказал, что же он сделал нового над рабом, быть может, раб и не умер бы. Для сего Господь воскрешает мертвого, которого уже выносили. Не словом только Господь совершает чудо, но ядра касается, чтобы мы познали, что тело его есть тело жизни. По элику плоть его была собственной плотью слова, животворящее все, посему и сама животворит и разрушает смерть и тление. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, дабы кто-нибудь не подумал, что он воскрешен призрачно. А то, что он сел и начал говорить, было признаком истинного воскресения. Ибо тело без души не может ни сидеть, ни говорить. Под вдовой можешь разуметь и душу, лишившуюся своего мужа, то есть Слово Божие, сеявшего добрые семена. Сын ее, ум, умерший, выносимый вне города Вышнего Иерусалима, который есть страна живых. Потом Господь, умилосердившись, касается одра. Одр ума – тело, ибо тело есть поистине одр, гроб, как некоторые и называли его, то есть гробом. Господь, коснувшись тела, воскрешает ум, делая его юным и отважным. Юноша, то есть ум этот, садится, и воскрешенный из гроба греха начинает говорить, то есть учить других, потому что доколе он одержим бывает грехом, он не может учить и говорить, ибо кто ему поверит?
Толкование на Евангелие от Луки блаженного Феофилакта Волгорского произнес наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей. В эфире программа Московского Даниилова монастыря «Даниловский благовестник». Праздничный хор Даниилова монастыря «Регент Георгий Сафонов». Похвала обители. Музыка диакона Сергия Трубачева. Православие, русский национализм и монархия. Враги нашей русской православной церкви не перестают клеветать на нас, утверждая, будто мы отделяемся от вселенского православия, и что нам дорого не православие, а русский национализм и монархия. Чудовищное обвинение, которое могли изобрести только те, у которых совесть нечиста. Да, мы, православные русские люди, такие, по мере слабых сил наших, какими были на протяжении столетий наши благочестивые предки, начиная с князей и царей и кончая простолюдинами. И мы считаем вполне естественным требованием нашей совести хранить неразрывную духовную связь со всеми нашими православными предками и со всем нашим святорусским историческим прошлым. которое освящалось и вдохновлялось ничем другим, как только нашим святым православием. И только. Но мы никогда не ставили и не ставим во главу угла нашего мировоззрения русский национализм и монархию. Как не делали этого и наши благочестивые предки, любившие нашу родину Россию и чтившие по заповеди Божией своего царя. Дороже всего для нас именно святое православие. А русский национализм и монархия дороги нам лишь постольку, поскольку они на протяжении тысячелетней истории нашего народа были теснейшим образом духовно связаны с нашим святым православием. Им освящались и им вдохновлялись. Православие и русскость стали у нас как бы синонимами, а государственную власть в лице царя мы не могли и не можем себе представить иною, как только православной. «Царь православный» поется в нашем национальном русском гимне, и мы не представляем себе царя иным, как только православным, ревнителем, охранителем и защитником святой православной веры и церкви в нашем православном Отечестве. Конечно, и у царей, поскольку они были все же люди, могли быть свои пороки и недостатки, но тем не менее они были и оставались православными. И если грешили, то и каялись, как это свойственно всем православным христианам. А поэтому ставить их на одну доску с современными властителями, самозванцами и богоотступниками — величайшая, к небу вопиющая несообразность, доказывающая лишь полное отсутствие здравого смысла у делающих это, или же сознательное злостное извращение ими истины. Мало кто теперь знает статью 62 и 64 свода законов Российской империи, которая гласит: «Первенствующая и господствующая в Российской империи вера есть вера православная, кафолическая восточного исповедания. Император, престолом всероссийским обладающий, не может исповедовать никакой иной веры, кроме православной. Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния. И наши государи, как свидетельствует об этом беспристрастная, а не извращенная клеветниками, история, действительно, наши государи были благочестивейшими, как именовала их наша церковь. Хотя бы и не у всех из них было все идеально. Но ведь идеала на земле вообще нет, а безгрешен один только Бог. Особенно оправдал это наименование благочестивейшего наш последний государь, царь-мученик Николай II Александрович. Он отличался и личной высокой христианской настроенностью, и в то же время был истинным покровителем церкви и попечителем о всяком ее благе. Число церквей в его царствовании увеличилось более чем на 10 тысяч и достигло к концу царствования 57 тысяч. Количество монастырей увеличилось более чем на 250 и достигло 1025. Было обновлено много древних храмов, причем царь сам участвовал при закладке и освящении многих новых и много жертвовал на их сооружение из своих личных средств. Так, на постройку храма в Нью-Йорке государь лично от себя пожертвовал 5000 рублей, сумма по тем временам немалая. Во многие православные храмы во всем мире наш благочестивейший государь Николай подарил немало драгоценной утвари. В древний храм в город Бари в Италию, где хранятся мощи святителя Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца, он же прислал более 20 прекраснейших лампад, сработанных из литого серебра в древнем русском стиле. В Варне, в Болгарии, иконостас местного кафедрального собора прекрасной изящной работы, на котором мелкими золотыми буквами сделана надпись: иждивением благочестивейшего царя русского императора Николая Александровича. У нас на родине наш благочестивейший государь любил посещать храмы и монастыри во всех концах страны. Поклонялся святым мощам и чудотворным иконам. Участвовал в юбилейных торжествах в память разных российских святых или церковных событий. Особенно он заботился о поднятии духовного просвещения и о развитии миссионерской деятельности. Количество церковно-приходских школ возросло при нем до 37 тысяч. При личном участии государя было совершено прославление целого ряда новых святых угодников Божиих: святого Феодосия Черниговского, преподобного Серафима Саровского, святой княгини Анны Кашинской, преподобной Ефросинии Полоцкой, святого Иосафа Белгородского, святого Гермогена, патриарха Московского, святого Петерима Тамбовского, святого Иоанна Тобольского. Торжества этих прославлений вызывали громадный духовный подъем в русском народе и потому имели огромное благотворное значение. Даже относительно уже в наше время прославленного святого праведного Иоанна Кронштадтского, наш благочестивейший государь Николай в 1909 году оставил в рескрипте своем по его кончине завещание о прославлении его в будущем. Особенно трогательным было личное участие государя в прославлении преподобного Серафима Саровского, когда государь явился туда с государыней, как простые богомольцы, без всякой свиты, и сам нес на плече с другими раку с его святыми мощами. Неисчислимы случаи проявления им подлинного христианского смирения и истинно христианского милосердия, даже по отношению к преступникам. Уже из сказанного ясно, почему так ненавидели и ненавидят нашего действительно благочестивейшего государя все лютые враги нашей святой православной веры и церкви и православной России, святой Руси. И почему уготовали ему такую страшную участь, мученическую кончину для него самого, его семьи с чистыми невинными детьми и преданными им их верными слугами. Мы, верные сыны нашей Святой Православной Церкви и Православной России, совершенно естественно не можем не благоговеть перед священной памятью этих новомучеников российских, стоящих во главе целого бесчисленного сонма подобных же страдальцев за нашу святую веру и благочестие. И как можно за это бросать нам нелепое обвинение в какой-то политике, которой якобы занимается наша церковь, и злобно осуждать нас за то, что нам русский национализм и монархия якобы дороже православия? Нам дорого именно чистое, неповрежденное, не искаженное никакими современными модными мудрованиями и туманной философией от лукавого православия, которое проповедовали святые отцы церкви и которым жила и дышала на протяжении столетий наша Родина, Россия, не напрасно именовавшаяся Святой Русью. Мы хотим и искренне стремимся идти путем нашего апостольского и отеческого православия, но никак не в ногу со временем, изменяя православию ради мнимой так называемой христианской любви к отступникам от православия, римо-католикам и протестантам, что усиленно пропагандируют ярые враги нашей церкви, икуменисты, уже вступившие в литургическое общение с ними и тем самым поправшие свое православие, отрекшиеся от него. Мы хотим хранить всю девственную чистоту нашей святой непорочной веры, которой превыше всего дорожили наши благочестивые предки на Святой Руси, а потому решительно отметаем всякую модернизацию ее в духе нечестивого богоотступнического времени, которое сейчас переживаем после неспровержения православной России. бывший единственным мощным оплотом православия для всего мира. Ведь для каждого честного человека, не излукавившегося в конец, все это должно быть совершенно ясно, как белый день. И мы убеждены, что враги наши это понимают отлично. Но что-то их связывает и не дает им силы и мужества открыто признать, что именно наш путь правый, вполне согласный с учением Слова Божия и нашей Святой Церкви. А они уклонились на ложные пути, противные учению нашей Святой Церкви, осуждаемые ею и ведущие в погибель. Вот единственная коренная, строго принципиальная причина наших разделений, а вовсе не нелепейшее клеветническое обвинение нас в политике и в том, что русский национализм и монархия нам дороже православия. Никакого русского национализма и никакой монархии мы не признаем и не хотим, если они духовно выхолощены и не освящаются, и не вдохновляются нашим исконным святым православием. Не можем мы дружить и брататься с лютыми врагами нашей святой православно-христианской веры, как это делают наши враги, видя в эту измену святому православию и переход в стан врагов его. Не можем мы и переделывать святое православие на новый лад, как это сделала Константинопольская патриархия, одобрившая новое исповедание веры. Не должны мы и причащаться святых тайн Христовых вместе с еретиками, искажающими догматы христианской веры, и с модернистами, новостильниками, приверженцами перевода священных текстов на новый полужаргонный язык, а также и с самибожниками, а особенно с услужителями богоборной демократии, не спровергающими исконный святоотеческий дух нашей веры и благочестия. Не мы разрываем с Вселенской Церковью, а они разрывают это общение с ней, ибо Вселенскую Церковь составляют не только живущие на земле, но и прославленные на небе святые угодники Божии, завещавшие нам и словом своим, и примерами своей личной исповеднической жизни хранить неизменным святое православие и не отступать от него, хотя бы грозила нам за это мученическая смерть. Ради неразрывного общения с этой Вселенской Церковью, торжествующей на небесах, мы не можем, по совести нашей, идти по стопам отступников от нее на земле, а можем только молиться о вразумлении их и обращении на путь попранной ими Христовой истины, как молится об этом обращении всех заблудших Святая Церковь. Так говорил архиепископ Аверкий Таушев.
В издательстве Данилова монастыря «Даниловский благовестник» вышел дополнительный тираж сборника «Путь покаяния. Беседы перед исповедью». Эту книгу, думается, можно назвать энциклопедией покаяния, а не простым перечнем грехов, как в иных подобных изданиях. Сборник будет интересен для тех, кто готовится к своей первой исповеди, а также и для тех, кто уже много лет постоянно исповедуется. Сборник «Путь покаяния» – необычная по своему составу книга. В ней собраны статьи, беседы, проповеди известных современных проповедников, духовных писателей и святых отцов, близких к нам по времени и способных наиболее доходчиво донести до нас многовековой святоотеческий православный опыт покаяния. Причем, по сути своей, это не формальные строгие назидания, а беседы живые, теплые и доверительные. Беседы духовных наставников с нами, с читателями, самыми разнообразными по своему уровню воцерковленности и духовного развития. Говоря о покаянии, часто приводит одно из достопамятных сказаний из древнего Патерика. Когда умирал Авва Сесой, и ангелы уже спустились за его душой, он просил дать ему еще времени на покаяние. «Не имеешь ты нужды каяться, отче», — сказали ему братья. «Поистине, не знаю о себе, полагал ли я и начало», — ответил великий Авва, хотя лицо его уже сияло, как солнце. Каждый из нас должен задать себе этот вопрос. А положил ли начало своему покаянию я? Проходит наша жизнь. Летят за днями дни, и сколько их нам отпущено, мы не знаем. Но все откладываем свою исповедь. А ведь Господь обещал нам прощать грехи при покаянии. Но никогда и никому не обещал, что Он проживет еще хотя бы один день. Думали ли мы когда-нибудь серьезно о том, что если мы умрем в среду, то что мы будем делать в четверг? Предлагает нам задуматься один из авторов этой книги, протоиерей Дмитрий Смирнов. Другой ее автор, протоиерей Владимир Воробьев, размышляет более о проблемах уже церковных людей, о том, что привыкание к святыне, привыкание к исповеди – одно из самых страшных зол в нашей церковной жизни. Люди ходят в храм на богослужение, живут приходской жизнью, многие даже работают в церкви, регулярно исповедуются, избавились от грубых явных грехов. Но на этом их духовное развитие остановилось. На исповеди человек привычно перечисляет свои мелкие погрешности. Но покаяние ли это? Сборник «Путь покаяния» полезно почитать перед исповедью, чтобы не перебирать судорожно в памяти, что бы такого сказать, на самом деле считая себя чуть ли не праведником. В сборнике много говорится о грехах, причем таких, которые наиболее препятствуют покаянию, грехах тонких, малозаметных и очень живучих, гордости, самомнении, обидчивости, ропоти. Затронута и тема духовничества, как одного из важных условий нашего духовного преуспеяния. В нашем сборнике «Путь покаяния» вы найдете много ценных конкретных советов. Но все-таки это не учебник по исповеди и покаянию, где даны четкие рекомендации, как что делать. Путь покаяния у каждого человека свой. Но мы надеемся, что любой читатель найдет в нашей книге себе автора по душе. Кому-то будут близки слова одних, кому-то других. В книге есть авторы строгие и обличающие, а есть мягкие, понимающие и подбадривающие. И все они говорят по-разному, но об одном — об истинном смысле покаяния, о том, что главное делание христианина — это стяжание постоянного глубокого покаянного чувства, о том, что путь всей нашей жизни должен быть путем покаяния. Да поможет нам Господь! В сборнике издательства «Даниловский благовестник. Путь покаяния» собраны беседы, проповеди и статьи таких авторов, как протоиерей Дмитрий Смирнов, Владимир Воробьев, Валериан Кречетов, архимандрит Алексей Поликарпов, епископ Варнава Беляев, священномученик Сергий Мечев, Николай Евграфович Пестов, священник Александр Ельчининов, преподобный Силуан Афонский, святитель Игнатий Брянчанинов. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Сборник «Путь покаяния. Беседы перед исповедью» издан в твердом переплете. В нем более 800 страниц.
Наша программа подошла к концу. Пока прощайте, пребывайте с Богом.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Годы жизни 1812-1813. 1891. Земная жизнь. Недаром Богом соблюдаются разные племена и народы с разными заблуждениями относительно единой истины божественной, потому что, хотя не часто бывает, но почти из всех существующих племен в разное время обращаются люди ко христианству. А если уж какое племя или род будут так нечестивы, что от них не может произойти ни одного праведника, тогда по псаломскому слову это семя нечестивых истребится. Все, касающееся до сотворения мира, судьбы народов и спасения людей, Господь Вседержитель открыл избранным святым мужам, пророкам и апостолам, просветив их светом своего божественного познания, а ими все это передано людям и написано в Библии, то есть в книгах Ветхого и Нового Заветов. «Не находи ни в чем ином утешения, как в законе Господнем и благоугождении Господу. Ты ошибочно ищешь полного и совершенного успокоения душевного на земле, будучи подстрекаем к этому с шуей и противной стороны от искусителей, а вместе с этим и просто помышляешь об этом от неопытности духовной, тогда как такое состояние принадлежит будущей жизни. «В мире скорбны будете», — сказал Господь апостолам и всем прочим. Не всегда так делается, как распорядишься, а большей частью с пожданием и разными препятствиями, чтобы одни научились терпению и долготерпению, а другие, видя это, не спешили и не дерзали судить и осуждать, кого не следует. Постоянно отрадная жизнь приводит к неотрадным последствиям. И в природе видим. Не всегда приятная весна и плодородное лето, а бывает и дождливая осень и холодная снежная зима. И разные смятения и болезни, и иные многие беды. Все это потребно, чтобы человек научился благоразумию, терпению и смирению, так как в благополучии большей частью он забывается, а в различных скорбях делается более внимательным к своему спасению. В мире все делается с большими ошибками, потому что враг всех искушает, и Бог попущает, чтобы через это испытывалось произволение человеческое. Но Бог смотрит не на совершение дел, особенно материальных, а взирает на намерение, с каким кто что-либо делает, совершит ли он то или не совершит. Следует мне и тебе предаться воле Божией. Силен Господь устроить о нас полезное и особенно пропитать по сказанному в Писании: «Возверзи на Господа печаль твою, и той тя препитает». Описываешь продолжение, по твоим словам, неопределившегося твоего положения. Не определяется же оно от нашего душевного расположения. Дело спасения нашего требует на всяком месте, где бы человек ни жил, исполнения заповедей Божиих и покорности воли Божией. Этим только приобретается мир душевный, а не чем иным. а ты все ищешь мира внутреннего и успокоения душевного от внешних обстоятельств. Бог часто из ошибок человеческих устраивает полезное. Преподобный Антоний Великий сказал: «О мимошедшей вещи не раскаяйся», то есть понапрасну не жалей о том, что сделано так или иначе, только вперед старайся употреблять вещи должным образом. Если желаешь в жизни твоей быть благополучным, то старайся жить согласно заповедям Божиим, а не по простым обычаям человеческим. Кто похвалится не жалеть об ошибках прошедшего времени? Но за эти ошибки мы же терпим скорби временные, чтобы избавиться от скорбей вечных. Как устрояет о нас промышляющий Господь, наводя на нас различные искушения к очищению нашему и к обучению духовному, чтобы возбудить в нас веру опытную и живую, и упование непостыдное. Если о всякой вещи должны молиться Богу, да будет воля твоя, то более всего прилично это в отношении нашей жизни, которая нам дана для приобретения вечного спасения. Ежели кто не вполне располагается или предается в волю Божию, а дозволяет себе некоторые мнимо благие желания, то он по временам будет впадать в малодушие и нетерпение, в избежании чего и советует Авва Дорофей мыслить так: «Хощу, якоже будет». Нечего завидовать обеспеченным во внешнем отношении. Пример у вас пред глазами, что и имеющие богатое состояние не пользуются миром душевным. Для сего требуется не внешнее обеспечение, а упование твердое на Бога. Если бы вам полезно было это обеспечение, то Господь послал бы вам и богатство. Но, видно, вам это не полезно. Смерть — всему конец. К этому концу надобно сводить все счеты наши и расчеты. В таком случае, то есть если будем помнить во всяком затруднительном положении о конце этого отчета, то можем вскоре избавиться от излишних забот и чрезмерных скорбей, вернее, огорчений душевных. Судьба каждого человека зависит от Бога, сообразно душевному устроению всякого. В настоящее время, кажется, более чем когда-нибудь, желающие благочестно жить и окружены всякими неудобствами и затруднениями. Все от Господа Бога, и лечебные средства, и самые лекаря. И не в том состоит грех, что человек прибегает к врачебным пособиям, а в том, если больной всю надежду на выздоровление полагает в одном враче и врачебных средствах, забывая при том, что все зависит от всеблагого и всемогущего Бога, который един, их же хощет, живит или мертвит. Мы живем-то в юдоли плача, поэтому и приходится проводить время-то, иногда скача, а иногда и плача. Долги хуже грехов. В грехах покается человек, и Бог да простит. А за долги будут истязать не только в настоящей, но и в будущей жизни, от чего да избавит Господь. Довольство и изобилие портят людей. От жиру, по пословице, и животные бесятся. Если бы за правое дело пришлось Бога ради и пострадать, то от этого отрекаться не следует. Мы живем для будущей жизни и славы, а не для настоящей. По Божьему суду неправда совершенного успеха иметь не может. Сказано в псалмах: «Солга неправда себе». Зло всегда забегает вперед, только не одолевает. Сказано где-то: «Правда избавляет от смерти», хотя за правду крестителю Господню и голову отрубили. Но это не лишило его почитания выше всех. Не без причины называется земная жизнь юдоль плача. Плачут подчиненные и бедные, воздыхают начальники и богатые. Без скорби и печали на земле никого нет. Соображая все это, обратимся мыслью и сердцем ко всеблагому промыслу Божию, который нас доселе питал и все потребное давал. Возверзем печаль свою на Господа. Не беспокойся много об устройстве своей судьбы. Имей только неуклонное желание спасения и, предоставив Богу, жди Его помощи, пока не придет время. Милость Божия окружает и хранит христианина по силе заботящегося об исполнении заповедей Христовых и о покаянии не только во все дни земной жизни его, но и в самом переходе его в жизнь будущую для водворения в небесном дому Господнем на веки вечные и нескончаемые. Господь по благости Своей и милосердию Своему хочет даровать нам вечное блаженство на небе, в Царствии Небесном. А мы, по слепоте своей, более желаем, ищем счастья и благополучия временного на земле. Вот Господь по благости своей и по любви к роду человеческому и вразумляет нас разными скорбями и болезнями и другими бедствиями. Сказано: «Царство Божие внутри нас». Мы же, оставляя искание Его внутри себя, вращаемся вовне, занимаясь разбором чужих недостатков. Оттого и плохо идет дело наше, как духовное, так и хозяйственное. Светское воспитание утончает человека лишь в лицемерии, в лукавстве, в хитрости и утонченной неискренности, но ни в чем добром. Добро христианское требует не притворства, а душевной и сердечной простоты, которых чужд мир светский, хотя и считают себя происходящим будто бы от другого Адама,
а не от общего. Кто не имеет мудрости, тот должен по крайней мере смиряться, а за смирение просветит его Господь, как должно разумно действовать в затруднительном положении. Кто сам захочет искать чести, тот будет получать одно только бесчестие и с этим сопряженную скорбь. В том-то и вся ошибка с нашей стороны, что не хотим покоряться воле всеблагого промысла Божьего, указующего нам через обстоятельства душеполезный путь, а все ищем своего какого-то покойного пути, который существует только в мечтательности, а на самом деле его на земле нет. Не всем, а некоторым только будет покой тогда, когда пропоют со святыми упокой. Земной удел человеческий — скорбь, труд, болезни, подвиг, печали, недоумение, теснота, лишение того или другого, оскорбление, смущение, восстание страстей, борьба с ними, одоление или изнеможение, или безнадежие и подобное сим. Многие человеческие дела бывают так. Думаем и предполагаем одно, а выходит другое. Только в одном ошибки не бывает. Если стремится человек к исполнению воли Божией во всяком предлежащем деле, то хотя бы видимого успеха в этом деле он и не получил, всеблагий Господь доброе намерение его вменяет ему в самое дело. Своя воля лишь мучит, и тогда только научит, когда будем оставлять ее. Полезное редко сходится с приятным, и чаще неприятное скорее приносит пользу, нежели приятное, потому что от приятного люди скоро забываются. Будущее Бог один знает, и потому утвердительно нельзя сказать, как устроятся обстоятельства. Люди предполагают, а судьбою располагает один Бог.
Ответы на вопросы. У микрофона протоиерей Александр Шаргунов.
Письмо Ольги Скворцовой из Калуги. Апостол Иаков пишет: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». А Христос учит нас молиться в главной нашей молитве: «Отче наш, не введи нас в искушение». Как объяснить это противоречие? «Не искушен, не искусен», — говорят святые отцы. «Искушение дается не для того, чтобы сокрушить нас, а для того, чтобы мы, пройдя через них, стали более сильными. Теми, кто, увидев бездну зла, всю свою надежду возлагает на Господа, и, приобщаясь Его искушению, Его кресту, соединяются с Ним. Но в молитве Господней мы молимся: «Не введи нас в искушение». Святые отцы говорят, что речь здесь идет о великом искушении, самом страшном искушении — потерять веру, оставить Христа. Ради этого великого испытания Господь сказал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» В повествовании о Гефсимании мы дважды слышим слово Господне: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Поистине, великое искушение — оставить Господа. Но и все наши искушения, все наши поражения, даже самые незначительные, означают, что мы оставляем Его. В притче о сеятеле Господь предостерегает нас. Есть те, которые временами веруют, а во время искушения отпадают. Потому необходимо каждый день сражаться против зла и побеждать нашу свободу и смиренно просить у Бога благодать, не быть введенными во искушение, связанными цепями греха, чтобы с великой радостью войти в крестную пасхальную победу, Христову и нашу. Следующее письмо. Судя по тому, как государственная власть относится сегодня к церкви, можно сделать вывод, что гонения, которые пережила наша страна, далекое прошлое, которое никогда больше не повторится. Один мой знакомый, проживший несколько лет в Америке, прочитав книгу о страданиях новых мучеников российских, сказал: «В Америке такого никогда не могло быть, и никогда такого быть не может. А вы в своих книгах часто повторяете, что вследствие умножения в мире греха нам не избежать новых испытаний». Владимир Сенцов, город Владимир. Преподобный Силуан Афонский в середине прошлого века писал: «Судя по писаниям и по характеру нынешнего народа, конец близ в преддвериях. Крестный путь нашей церкви в минувшем столетии — напоминание и предупреждение нам, что и мы тоже однажды можем оказаться призванными свидетельствовать о Христе». Старец Игнатий Харбинский, живший в России во времена, когда были явлены миллионы мучеников, пророчествовал: «То, что началось в России, закончится в Америке». Но в этой стране свободы, где христианские храмы продаются под ночные клубы, где обществом правит политкорректность, гонения будут в совершенно иной форме. Святитель Игнатий Брянчанинов сказал: «Кто не принял Царство Божие внутри себя, не сможет распознать Антихриста». Святые отцы говорят, что нам даются мученические венцы каждый день. Если все скорби, переживаемые нами сегодня, мы предаем Господу.
Вы слушали ответы на вопросы, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж».Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.